Ясно было видно, что Виталька побывал и тут, наверху. Наверное, пытался оживить аппаратуру, чтобы узнать, в какие такие игрушки играет отец. Малахов хрюкнул. «Как же!» — оживил один такой.
«Малахов слушает!» — сказал он, падая в кресло. «Виктор Антонович, ты?»
«Простите, Михаил Николаевич!»
Тон у Гузя был виноватый.
«Есть тут одно дельце! Разряд периферии, спешное! Я мог бы и сам, но подумал, может быть, вы лично?»
Малахов прислушался к ощущениям. Затылок не хулиганил.
«Сам не решаешься, значит?»
— благодушно сказал он.
«Так и быть. Давай сюда свое дельце, а сам отключись. Проверю». «Обижаете, Михаил Николаевич?»
Гусь исчез, а вместо него в экран попало широкоскулое, коричневое от загара лицо в пятнистом кепи. Пол лица наискось срезано тенью козырька. Лицо вроде бы знакомое. «А резкое же у них солнце», — подумал Малахов. «Этак и рак кожи заработать недолго. А мазаться озоновым кремом и блестеть, как надраенный сапог, это увольте. Это не для нас. У нас гордость имеется. Военная каста, оголубевшая кровь». «Ага, узнал. То-то меня поразило в прошлый раз в этом полковнике. Форма спецназовская, кокарда пограничная, а петлицы ПВОшные. Без двух минут ваннегутовский воздушный десант морской лыжной пехоты. Бывает». Увидев Малахова, полковник слегка дернул щекой и козырнул. С заметным пренебрежением к настырному Стрюцкому, сующемуся не в свое дело.
«Полковник Юрченко!»
«Слушаю вас, полковник. Что на этот раз? Опять воздушный нарушитель?»
Позади полковника Юрченко низовой ветер трепал колючие кусты на солончаке, и суматошно катились, обгоняя друг друга, потрепанные шары перекати-пуля. Один, особенно крупный и неуклюжий, попав в стоячий вихрь, все время забавно подпрыгивал, то появляясь над погоном полковника, то исчезая.
«Точно так! Самолет типа «Майский жук». Скорость около 300, идет ущельями. Общее направление движения север-северо-запад. 6 минут над нашей территорией».
Он посмотрел на часы.
«Простите, уже 7. Ведем надежно, дублируем слежение через спутник».
Он чуть заметно покривил губы, но справился с собой.
«Разрешите действовать?»
«Подождите, полковник», — сказал Малахов. «Просветите неуча, что это за майский жук такой?»
Полковник Юрченко вздохнул.
«Малый грузовоз на 3,5 тонны груза максимум. Широкофюзеляжный, с кормовой и носовой аппарелями. Экипаж 2 человека. В штатном варианте не вооружен. Почти беззвучен. 2 Ванкеля с хорошими глушителями. Ближайший аналог полетным характеристикам и назначению — старый немецкий «Арадо-232». Хорошо механизированное крыло, весьма низкая посадочная скорость, плюс нетребовательность к площадке. Гусеничное шасси с активной подвеской. При необходимости это дерьмо может сесть на заболоченный луг».
Полковник покосился через плечо на изглоданный ветром солончак и подпрыгивающие мячики перекати-пуля.
«Или, например, на лесную вырубку. При необходимости сядет аварийно и на курумник, только оттуда уже не взлетит».
«Благодарю вас, понял. Ваши соображения о цели полета?»
«Ущельем им лететь еще 9 минут. Далее путь только на запад. Там дрянное нагорье, холмы, горушки, сухие балки. При сверхнизком полете есть где укрыться от радарного контакта, и они это знают. В каком-либо из местных кишлаков у них наверняка перевалочная база».
«А спутниковое слежение?»
«Через 15 минут спутник уйдет за горизонт».
«Только один спутник?»
«Это вопрос ко мне?»
— осведомился полковник. Он был прав.
«Вы полагаете, у них может получиться?» «Позапрошлым году получилось»,
— буркнул полковник.
«Простите, я не точно выразился», — сказал Малахов. «Меня прежде всего интересует не маршрут, а характер груза. Наркотики?»
«Весьма вероятно».
«Может быть, оружие?»
«Тоже возможно».
«Или террористическая группа?»
«Не могу полностью исключить и этого».
«А если беженцы?»
«Крайне маловероятно».
Он сделал пренебрежительный жест.
«Эти обычно идут пешком».
«Мне бы ваша уверенность, полковник. Что вы намерены предпринять в отношении этого самолета?»
«Сбить, как только он выйдет из ущелья».
«Так и есть», — подумал Малахов. «Спасибо Гузю. Не пустил дело на самотек. Значит, сбить. и собирать обломки в радиусе 2 километров, а вернее всего выжигать эллипс разброса подчистую. И то нет гарантии даже на 90%. Суслики, байбаки, мыши. Упорная жизнь, способная пересидеть в норах какой угодно катаклизм. Не доставало нам нового природного очага на своей территории. Будто мало существующих. Малахов откашлялся.
«Сбивать самолет запрещаю. Вы слышите меня, полковник?»
Полковник Юрченко снял кепи и вытер лоб. На сожженной в мелких морщинах коже резко обозначилась белая полоса от козырька. И поздней осенью нет у них в природе услады. Бьющее наотмашь азиатское солнце. Азиатский упорный ветер, как нескончаемый, сводящий с ума напев. Азиатская сушь. Одну секунду полковник Йоченко глядел в экран и думал. А потом он сделал то, чего Малахов никак не ожидал от хорошо выдрессированного голубокрового военного. Он был изумлен, и он спросил.
«Почему?»
«Вы в курсе, что он летит из Чумного района?»
«Тем более сбить!»
«Интересно, полковник», — иронически сказал Малахов. «Зачем вы вообще связались со службой, если и сами все знаете?» Полковник Юрченко демонстративно вздохнул.
«У меня есть приказ сотрудничать с вами».
Малахов тоже вздохнул.
«Насколько мне известно, у вас имеется неограниченный сроком действия приказ о безоговорочном выполнении указаний санитарной службы, исходящих с уровня не ниже моего заместителя. Окружному отделению службы вы, конечно, не подчиняетесь, хотя лично я думаю, что это неправильно. Все верно или я что-то перепутал?»
На коричневом лице перекатились желваки.
«Все верно».
«Итак, полковник», — сказал Малахов, — «слушайте внимательно и попробуйте только отключиться. Сбивать самолет категорически запрещаю. Приказываю посадить его неповрежденным где-нибудь подальше от населенных пунктов, колодцев и троп. Место выберите сами. Я свяжусь с Машковым. Вы его знаете?» «Очень хорошо. Он перебросит к вам мобильную группу. Запомните, после посадки ваши люди осуществляют только внешнее прикрытие. С беженцами, если там беженцы, будут иметь контакт только люди Машкова и ни в коем случае не ваши. Всему участвующему в операции личному составу пользоваться средствами индивидуальной биозащиты. Все, действуйте». Полковник Юрченко исчез из кадра. Малахов позвонил Машкову и после краткого разговора с минуту смотрел на пустынный ландшафт. Ничего в нем не было интересного, кроме редких колючек, перекати-поля и одинокого солдата, мучительно пытавшегося свернуть в бухту длинный, волочащийся по земле кабель. Надо было ждать. Малахов отделил полэкрана и позволил компу выбрать канал телевидения. Там была искусственная метель за окном и пышнотелая русоволосая секс-дива, по сценическому имени воспламеняющая задом, с улыбкой а-ля Джоконда на румяном лице, деловито снимала с себя валенки, ватные штаны и телогрейку. Национальный модный колорит. В куче сброшенной на пол спецодежды глаз невольно искал какой-нибудь ломик или разводной ключ. Но, наверное, девушка оставила инструмент за дверью. Помянув недобрым словом нетленные мощи и службу духовного здоровья населения, Малахов вырубил канал.
«Через 2 минуты переключим на изображение с вертолета!»
Говоривший, явно не зная, как обращаться к Малахову, немного помычал и, не дождавшись подсказки, умолк.
«Понял вас!»
«Хорошо, англосаксам», — мельком подумал Малахов. «У них сэр и точка». Он стал смотреть на Виталькины игрушки, столпившиеся на полке над экраном. «Давно пора их выбросить. Тоже мне реликвия. Дракона вот оставлю. Эта игрушка у сына любимая была, а остальные на помойку». Механический дракон с ноздрями, похожими на лунные кратеры, вроде бы принюхивался. Он не возражал. И голографический портрет кардинала, висящий над полкой, тоже не возражал, хотя и не относился к игрушкам сына. Это был умный портрет. Он обо всем имел собственное мнение. Малахов вспомнил, как кардинал, зная о портрете, однажды по-доброму погрозил пальцем. Только один раз. Наверное, понял, что Малахов держит у себя портрет не из сентиментальных чувств или подхалимажа, а ради напоминания о возможных последствиях ошибки, и воздержался от отеческого нагоняя. Ради напоминания о последствиях? Оно полезно. Затылок вел себя прилично, А значит, все шло как надо. Бесспорно, полковник Юрченко очень хотел бы разобраться с нарушителем по-своему и без лишнего шума, но как раз этого нельзя было допустить. Если хочешь чего-то добиться от много о себе понимающих структур, надо периодически подтягивать поводок. Это Малахов знал твердо. Иначе на запросы будешь получать информацию той же степени достоверности, как байка о том, что жареная курица снесла яичко, годное к инкубации, и работать станет невозможно. Малахов попытался прикинуть, откуда может лететь этот самолет, а потом вспомнил слова о том, что майскому жуку не нужен специальный аэродром. Значит, откуда угодно. Но не совсем откуда угодно, все-таки горы, хотя мест для взлета, посадки и там наверняка хватает. Не суть важно, главное – заразный район. Кашмирская кожно-легочная форма чумы, черт бы я побрал, мерзость редкостная. Конечно, наркотики или оружие куда вероятнее. А если люди? Десятка четыре, или сколько их там, беженцев, добровольно идущих на страшный риск, чтобы только улететь от войны, от чумы, от голода. Женщины, дети, просто отчаявшиеся люди. Куда угодно, на чем угодно, только подальше от смерти. Туда, где людям привычнее жить, чем умирать. За перелет с них могли взять все, что они имели, и еще сверх того. Могли оставить в заложниках брата, сестру, ребенка. На опиумных тропах, да еще во время войны, всегда не хватает носильщиков. «Ничего», — подумал Малахов. «Машков с ситуацией справится. Пусть там даже половина заразных. Карантинный лагерь в пустыне — лучшего места не придумать». Изображение на экране поменялось. Озвученная тонким свистом турбины и дребезжащим рокотом винта, по холмистой пустыне далеко внизу побежала узкая хищная тень вертолета. Пузатый самолет шел ниже, неуклюже пытаясь маневрировать, а по обе стороны от него, догоняя, неслись два К-80. Нарушителя брали в клещи.
«Борт 3, дай еще одну!» —
приказал кто-то. Длинно и внятно простучало. Трасса прошла выше самолета.
«Ага, уразумел. Садится».
Пузатый самолет пошел навстречу своей тени, коснулся ее и после короткой пробежки встал. Вертолет, примериваясь, сделал разворот и завис. Пустыня набежала снизу, брызнул в сторону вырванный потоком воздуха куст. Изображение заволоклось было поднятой пылью, но тотчас отвернулось вбок, и Малахов увидел, что второй вертолет тоже садится. Третий остался в воздухе, облетая по широкому кругу место посадки самолета. Затылок не болел. Ротор приземлившегося вертолета работал на холостом ходу, и в пыльное облако из брюха машины сыпались люди в пятнистом. Разбежались в стороны, беря самолет в полукольцо. Группа Машкова запаздывала, но должна была появиться с минуты на минуту. Малахов успел подумать о том, что на самом деле не так уж часто бывают ситуации, когда одна минута решает все. На этот раз операция должна пройти благополучно, если только военные не проявят излишней прыти. В фюзеляже самолета откинулась кормовая аппарель. Мелкий сгусток огня выскочил из черного зева и кинулся, казалось, прямо в глаза. На секунду Малахов ослеп и оглох. Изображение дернулось, задрожало и начало заваливаться на бок. Летели какие-то клочья. Медленно, ничком в потрескавшуюся чужую землю падал солдат в истерзанном осколками хаки. Еще один шустрый огненный комок, или так показалось, метнулся ко второму вертолету, не долетел и рассыпался брызгами. Видимо, там не зевали. Кто-то отдавал команды лающим голосом. Потом самолет подпрыгнул, разломился пополам и скрылся в кучевом облаке огня, дыма и пыли. И где-то вне кадра тонко кричал раненый, кто-то яростно матерился, а полковник Юрченко рычал с ненавистью прямо Малахову в лицо и указывал на убитого.
«Твоя работа, гад! Твоя! Не отмоешься вовек, понял? Это кровь на тебе, слышишь ты?»
И по-прежнему, справа налево пересекая застывшую в экране жуть, катились и катились, подпрыгивая невесомые шарики перекати поля. Малахов сглотнул в сухую.
«Принято к сведению», — сказал он. «Теперь вот что. Место посадки выжечь начисто, и вокруг тоже, насколько возможно. Учтите ветровой вынос. Всем участникам операции сегодня же пройти повторную вакцинацию. И вам также, полковник. Выполняйте». Огнеметы еще работали, когда он выключил связь.